Глава восьмая. Крик пумы. Около часу дня мои размышления были прерваны приходом Монтгомери. Его странный слуга следовал за ним, неся на подносе хлеб, какие-то овощи и другую еду, а также бутылку виски, кувшин воды, 3 стакана и 3 ножа. Я искоса посмотрел на это удивительное существо и увидел, что оно тоже наблюдает за мной своими странными бегающими глазами. Монтгомери объявил, что будет завтракать вместе со мной, а Моро слишком занят, чтобы присоединиться к нам. «Моро», — сказал я, — «мне знакома эта фамилия». «Черт побери», — воскликнул он, — «и что я за осел? Зачем я вам это сказал? Мог бы раньше подумать. Ну да все равно, это послужит вам намеком на разъяснение наших тайн. Не хотите ли виски?» «Нет, спасибо, я не пью. Хотел бы я быть на вашем месте. Но бесполезно жалеть о невозможном. Это проклятое виски и привело меня сюда. Оно и одна туманная ночь. Я счел еще за счастье, когда Моро предложил взять меня с собой. Странное дело». «Монтгомери», — прервал я его, как только закрылась наружная дверь, — «отчего у вашего слуги остроконечные уши?» «Черт побери!» — выругался он с набитым ртом и с минуты изумленно смотрел на меня. «Остроконечные уши?» «Да, остроконечные», — повторил я, возможно, спокойнее, но со стесненным дыханием, «и поросшие шерстью». Он преспокойно принялся смешивать виски с водой. Мне всегда казалось, что уши его не видны из-под волос. Я увидел их, когда он нагнулся, чтобы поставить на стол кофе, и глаза у него светятся в темноте. Монтгомери уже пришел в себя от неожиданности. «Я и сам замечал», — спокойно сказал он, слегка шепеляя, «что у него с ушами действительно что-то неладно. У него такая странная манера тщательно прикрывать их волосами. Как же они выглядят?» Я был уверен, что он просто притворяется, но не мог уличить его во лжи. «Они остроконечные», — повторил я, — «маленькие и покрытые шерстью, несомненно, покрытые шерстью, да и весь он самое странное существо, какое я когда-либо видел». Резкий, хриплый звериный крик, полный страдания, донесся до нас из-за ограды. По его ярости и силе можно было догадаться, что это кричит пума. Я заметил, как Монтгомери вздрогнул. «Да», — сказал он вопросительно, — «откуда вы его взяли?» «Он из Сан-Франциско. Действительно, он безобразен, какой-то полупомешанный. Не могу хорошенько припомнить, откуда он. Но я привык к нему, мы оба привыкли друг к другу. Чем же так поразил вас?» «Он весь как бы противоестественный», — сказал я. «В нем есть что-то особенное. Не примите меня за сумасшедшего, но близость его возбуждает во мне дрожь омерзения, как прикосновение чего-то нечистого. В нем, право, есть что-то дьявольское». «Слушай меня», — Монтгомери перестал есть. «Ерунда», — сказал он, — «я этого не замечал». Он снова принялся за еду. «Мне это и в голову не приходило», — проговорил он, прожевывая кусок. «По-видимому, матросы на шхуне чувствовали то же самое. И травили же они беднягу. Вы сами видели, как капитан...» Снова раздался крик пумы. На этот раз еще более страдальческий. Монтгомери выругался. «Я уже почти решился спросить у него о людях, виденных мною на берегу, но тут бедное животное начало испускать один за другим резкие пронзительные крики». «А ваши люди на берегу?» — все же спросил я его. «К какой расе они принадлежат?» «Недурные молодцы, правда?» — рассеянно ответил он, хмуря брови при каждом новом крике животного. Я замолчал. Снова раздался крик, еще отчаяние прежних. Он посмотрел на меня своими мрачными серыми глазами, подлил себе еще виски, попытался завязать разговор об алкоголе и стал уверять, что им он спас мне жизнь. Казалось, ему хотелось подчеркнуть, что я обязан ему жизнью. Я отвечал рассеянно. Завтрак наш скоро кончился. Урод со остроконечными ушами убрал со стола, и Монтгомери снова оставил меня одного. Завтракая со мной, он все время был в состоянии плохо скрываемого раздражения от криков, подвергаемой вивисекции пумы. Он жаловался, что нервы у него шалят, и в этом не приходилось сомневаться. Я сам чувствовал, что эти крики и меня необычайно раздражают. В течение дня они становились все громче, их было мучительно слышать, и в конце концов я потерял душевное равновесие. Я отбросил перевод Горация, который пробовал читать, и принялся, сжимая кулаки и кусая губы, шагать по комнате. Потом я стал затыкать себе уши пальцами. Но крики становились все нестерпимее. Наконец в них зазвучало такое предельное страдание, что я почувствовал себя не в силах оставаться в комнате. Я вышел на воздух, в дремотный жар полуденного солнца, и, пройдя мимо главных ворот, по-прежнему запертых, повернул за угол ограды. На воздухе крики звучали еще громче. Казалось, будто в них сосредоточилось все страдание мира. Все же, думается мне, а я с тех пор не раз думал об этом, зная я, что в соседней комнате кто-нибудь страдает точно так же, но молча, и отнесся бы к этому гораздо спокойнее. Но когда страдание обретает голос и заставляет трепетать наши нервы, тогда душу переполняет жалость. Несмотря на яркое солнце и зеленые веера, колеблемых морским ветром пальм, весь мир казался мне мрачным хаосом, полным черных и кровавых призраков, до тех пор, пока я не отошел далеко от дома с каменной оградой.